Итак, вот чтобы нам с вами дальше продолжить тему молитвы, поскольку прошлое мы называли начало внутреннего делания, то теперь давайте скажем, а как же продолжаться должно внутреннее делание? Я вот эту тему, продолжение этой темы не собирался делать, не собирался. Но когда мы на другой день собирались, через день здесь же, и люди приходили поупражняться в молитве, была одна сестра, которая сразу сказала, что у нее действует молитва на третьем этапе, умно-сердечная, деятельная. Вот. У нас немало было таких случаев, ну, несколько, скажу так, когда люди пытались сделать внутреннюю молитву, она сразу открывалась в действии тоже на третьем этапе, умно-сердечная, деятельная молитва. Потом, если люди занимались некоторое время умной, деятельной молитвой, удерживая внимание в области гортани или в области верхней части груди, то через некоторое время при правильной христианской жизни, при усердии в покаянии, при правильной борьбе со страстями, открывалось то место, сам Бог его открывал, никто не показывал это все. Но человек приходил и спрашивал, а вот здесь что у меня такое появилось? Это откуда это? Как к этому относиться? Как это понимать? И указывал ровно на то место, где нужно держать внимание на третьем этапе умно-сердечной деятельной молитвы. Вот из этого всего, вспоминая это все, я и подумал, что нужно сказать хотя бы наперед. Во-первых, у кого-то уже это есть, и стоит это все подтвердить. Во-вторых, у кого-то может появиться, вот, когда он постоит на втором этапе. Но в-третьих, у кого-то сразу оно бывает начинается. Поэтому сказать об этом третьем этапе все-таки, видимо, стоит. Вот, поэтому это сегодняшнее занятие, оно так и будет называться «Продолжение внутреннего делания». И третий этап, если смотреть книгу Владыки Антония Голынского-Михайловского, «Молитва умно-сердечная, деятельная». Глава эта написана у него очень увлекательно, так, очень интересно. Там очень много он сообщает разных таких сведений, о которых он сам говорит, вы нигде не прочитаете больше, нигде больше не прочитаете. И сам же объясняет, почему. Потому что древние отцы, они, говорят, описывали только краешком вот эти процессы. Почему? Потому что описать их словесно очень трудно. А делателей этой молитвы было в достатке, он говорит, Владыка Антоний. Поэтому, касаясь краешком этой темы, они как бы закрывали ее. Появился у тебя, человек, интерес? Внимание это привлекло? Ну вот ищи теперь живого учителя, и он тебя научит, как это делать, чтобы ты не ошибся. Причина только в том, что очень тонкое дело, и ошибку можно допустить легко. Еще раз повторю то, что сказал вначале, сравнивать не с чем, в этом вся проблема. И подсунуть нам вот эти духовные подделки, имитации, без изо всех сил будет стараться. Поэтому, когда были живые учителя этой молитвы, значит, им в творениях отцов что-то открыто было про это, а дальше детали изучать, иди к живому наставнику. Сегодня этого нет. И уже очень давно этого нет. Поэтому Владыка Антоний, он и говорит, открываю здесь в своей книге все детали этого дела. Пишу открыто, просто и ясно, что в других книгах не найдешь. Почему, говорит? Потому что пришло такое время. Пришло время. Потому что делать или нет, а те, кто еще способны будут освоить, еще есть. Они могут быть. Их не так много, их может быть очень мало, но они все-таки могут быть. Поэтому пишу для них, он говорит. Ну, для нас или не для нас, мы сейчас с вами посмотрим, начнем читать и попробуем хоть как-то немножко разбираться. Вся эта глава, на мой взгляд, она действительно так интересна, содержательна очень. По объему она достаточно большая. Но давайте попробуем, сколько Господь сил даст. Попробуем, поразбираемся. Значит, продолжение внутреннего делания – это третий этап молитвы, умно-сердечная, деятельная. Особенность ее в том, что на действие ума, то есть произнесение слов молитвы умом, то есть только мысленно, начинает отзываться сердце человека, то есть дух. Дух человека начинает отзываться. И отзываться не каким-то другим чувством, а опять только одним – покаянным настроением, сокрушенным настроением, страхом Божьим, сожалением о себе, о своих грехах, о том, что много-много Бога оскорбил и все сделал для своей погибели. Вот если Дух так начнет отзываться хотя бы по временам, вот это и есть тот самый лучший результат, которого здесь можно ожидать, не что-то иное. То есть покаянное настроение, хоть в молитве устной, хоть в молитве умной деятельной, хоть в молитве умно-сердечной деятельной, покаянное настроение лежит в основании, одно и то же. Оно является самым главным. Потому мы и делали в прошлый раз акцент на том, что вот эта аскетическая подготовка, она является главным условием. И трагедия в том, что современные проповедники молитвы не раскрывают качественно и глубоко вот этот подготовительный этап. Если его человек не освоит, то в дальнейшем можно имитировать только. Только имитировать. И заблудиться на этом пути будет очень просто. Потому что курировать это дело будет злой дух от самого начала. От первых моих попыток читать по молитвослову или по записке, доставшейся от бабушки, тексты молитв, которые они там своей рукой написали, на память там своим деткам отдали, которые своим уже передали, там, не понимая ничего. Когда дух человека не отзывается, не отзывается покаянием, он чем угодно может отозваться. Любым страстным таким проявлением может отреагировать дух. Волнением, трепетом. Я помню один раз, я в монастыре работал, когда там одного монаха привез на молебен. И он оставил четки на сиденье в машине, а сам пошел на молебен. Я думаю, интересно. Монах меч бросил, пошел в молебен служить. Ну ладно, думаю, какое дело. И вот, знаете, я так разволновался что-то, глядя на эти четки, но лежат у меня в машине рядом, так захотелось их потрогать. Вот потрогать захотелось, думаю, интересно, что будет сейчас? Сгорит у меня рука, обожжет меня или не обожжет? Я же думал, что он уже должен ее освоить, обязательно там как-нибудь очень высоко. Вообще я так аккуратненько со стороны, не глядя, прикоснулся к ним. Трепет охватил, представляете? Трепет. Это духовное или не духовное? Это обычное трепетное ощущение, трепетное волнение, трепетное переживание, которое обычного душевного плана. Когда нам что-то или тревожно, или трепетно, или волнительно. Испытывали же все такие чувства, наверное, да? Вот это вот не что иное, ничего тут духовного не было. Никак меня этот меч духовный не поразил, руку меня не обжег, но трепет появился. Уже прикоснулся, не спросив к чему-то там монашескому, такому потаенному, такому особенному. Вот ничего еще в то время не понимаю, даже в устной молитве. Итак, давайте будем читать Владыку Антония и по мере возможности будем пытаться разбираться, насколько это к нам применимо, то, что он пишет, к нам именно, к современным людям и в нашей обстановке, насколько вот это все мы можем применять. «Как, привыкая к молитве словесной, ум прислушивается к словам и, постепенно погружаясь в молитву, обретает в ней навык». Вспомним слова, которые приводят святитель Игнатий, слова из творений преподобного Иоанна Лествичника. «Держать ум» где, помните? В словах молитвы, да. Вот чтобы мы что-то иное здесь не придумывали, не толковали как-то по-другому, я специально сделал акцент на том, что нужно это понимать как то, что понимать то, что я говорю. То есть понимать то, что я говорю. Когда мы понимаем то, что мы говорим, дух начинает реагировать. То есть внутри чувство какое-то может появляться. Но это чувство, если оно будет покаянного настроения, вот это то новое, то, что раньше наше сердце страстное родить не могло. Поэтому пока там страсти, ничего духовного и не рождается. Вот люди пишут в письмах сейчас, говорят, ну вот пробовал. Вот ничего не получается, сердце каменное, сердце мертвое. Почему сердце мертвое? Ну, потому что там страсти живут. Потому что духовное оживление сердца в духе человеческом может дать только кто? Дух Святой. Если внимательно слушали, то ответ только один. Только Дух Святой, если в сердце человека внедрится, где-то найдет там хотя бы себе небольшое местечко, там уголочек, вот только Дух Святой может вызвать в духе человека духовное чувство, духовное ощущение, то есть первые признаки покаяния, только Дух Святой может их вызвать, возбудить в духе человека. И если там Духу Святому еще нет места, то там в сердце вот только эти страсти, и тогда духи лукавые могут там возбуждать через страсти свои страстные чувства. Хотя они могут быть очень похожи на то, о чем мы мечтаем, что мы ждем, о чем мы прочитали в книжках у отцов, великих подвижников, аскетов и молитвенников. Вот как. Поэтому если человек при внимательном чтении уже дух начинает у него отзываться, то это значит, что он каким-то образом подготовил себя. То есть в борьбе со страстями, если правильный вариант, то только такой. В борьбе со страстями добросовестно, искренне, может быть, это пройдут целые годы, прежде изучив веру, пройдя оглашение. Потому что без оглашения в уме даже понятий правильных нет. А ум с неправильными понятиями, он не может правильно действовать, правильно оценивать, правильно размышлять. И сама молитва для него останется только мантра. Просто произнесение слов каких-то таинственных, непонятных для него. Это же не наш метод. Когда там некоторые творят мантры, вот эти вот делают, они входят в определенное состояние транса, и там кто примешивается уже? Не Святой Дух Божий, он не может там быть. Дух лукавый. Дух лукавый примешивается, дает определенные впечатления, пошли картины, пошли там разные цвета, воображения, там все, у человека пошли что? Откровения, они говорят. Откровения. С Богом соединились через это вот техническое повторение каких-то там слов, вошли в какую-то определенную вибрацию и поймали как-то связь с Богом, они говорят. У нас другая вибрация. Мы на одной единственной вибрации можем с Богом как-то вступить в контакт. Что это за вибрация? Я уже выражаюсь этими словами непутевыми, но я специально их называю, чтобы это покаяние, это одно единственное настроение. Это та частота, на которой происходит связь, как бы приемник связывается с радиостанцией. Только одно. Поймать эту частоту, приемник заговорил. Но вот так и у нас, только покаяние, больше ничего такого нет, Бог ничего больше не назначил. Поэтому еще предтеча его, вот эту проповедь и вел, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Сам Господь вышел на проповедь, то же самое сказал, не другое что-то, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И вот это покаяние, это оно есть основа, оно есть главное, с чего мы если начнем, то и дальше, может быть, будем продвигаться. Если подмену какую-то допустим, покаяние потеряем или только изобразим его теоретически как-то в чем-то в виде раскаяния какого-нибудь сиюминутного, краткосрочного, может, даже со слезами. Может, волосы, может быть, даже на себе подерем, но толк-то какой, если потом уплывем опять в прежнее впечатление страстного плана, тем более явно греховного плана. Итак, погружаясь в молитву, обретает в ней навык. Так и при молитве умной, когда она укореняется в уме, в ответ на мысленный труд начинает постепенно согреваться сердце. Ой, Владыка Антоний, что ты тут написал? И я вот сам спотыкаюсь за это слово, начинаю пугаться. Что такое согревать сердце? Вот давайте для нас страстных, что это означает? Начинает согревать сердце. Как мы это воспринимаем на слух? Вот он говорит, Владыка Антоний, древних отцов, ну, почти невозможно читать. Почти невозможно. Вот он современный. И вот опять применил вот этот термин из древних отцов, и все, согревать сердце. Ну что это для нас, кто скажет? Жар. В нашем понимании плотском. Мы плотские, мы страстные. В нашем понимании это техническое, механическое тепло. Согрелся. Согрелся. Что такое сердце согрелось? Ну, вокруг сердца, видимо, тепло как-то стало. И ощущение физического тепла реально люди испытывают. Почему? Вот почему, скажите, испытывают ощущение тепла? Ну, потому что бес подсовывает. Он подсовывает вот это дело. Ощущение вот это кровяное, плотское, это для него пара пустяков. Дать ощущение жара. Кому надо холод? Включим холод, бесы говорят. Включим холод. Трепетание нужно. Включим трепетание. Что вас там еще дурачков привлекает? Ну, на выбор хоть что включим. Вот видите, что творят. Ну вот, опять отступил. Значит, согреваться сердце. Давайте сразу определим. Это не физические единицы, не физические измерения. Это строго духовное понятие. Вот догадайтесь, что значит в духовном смысле сердце согреваться будет? Как? Не, в духовном смысле. Я уже говорю, вот сейчас, как надо правильно понимать, с духовной точки зрения, эти слова, он же написал. Ошибки тут нет. Но что он имеет в виду? Опять теплее, да. Опять термин применяем физического плана, да? Опять, значит, у нас там может сработать все-таки тепло или не тепло. Так вот, там начинается, вот в духе, вот там в духе, в сердце человеческом, начинаются вот эти первые ощущения покаянного настроения. Вот. Согревается в покаянии. То есть оно начинает отзываться. Почему они этот термин применили, согревается? Да потому что оно было до этого-то какое? Лед. Лед там был. Ну вот видите, вот как они говорят, а мы как должны понимать? Вот нас, если вот так вот поставить, неопытных, мы начинаем читать и воспринимаем так, как это с точки зрения моих понятий сегодняшних, я и воспринимаю, и так и воспроизвожу, и этого и жду. Ну как, чего я жду? А чего я должен ждать? Ну что мне бес внушит в ум, по моим же понятиям? Подсказку он тут, как тут, он же видит ту строчку, которую я читаю. Он вместе со мной читает текст. Он говорит, ага, согреваться? Это примерно так. И в уме уже у меня готовая формулировка. Это примерно так. Значит, наверное, должно быть какое-то тепло. Так нет. Значит, в духовном плане эти слова означают следующее. Сердце было лед, камень. Оно было не живое, оно было мертвое. Мы говорим, я не согласен. Я не согласен. Почему? Я могу реветь. Я могу ржать. Я могу мечтать. Я могу говорить громко, увлекательно, страстно, я могу песни петь. Ну какой мертвец, люди говорят. Я не мертвец, я живой. Живой в каком смысле? В плане страстей, в плане смерти, духовной смерти, конечно. Ну конечно, мы не покойники в гробу лежащие, по телу своему, а по душе мертвецы. И поэтому оглашение это и нужно сначала проходить. Потому что если мы в оглашении это не узнаем, то потом, читая вот так творение отцов, мы вообще ничего не поймем. Мы поймем по-плотски, так как мы привыкли жить и понимать всегда. Вот где наша трагедия. Поэтому даже Владыка Антоний переводил нам, ну, кажется, уже все пережевывал, но уже забыл опять, ну, что мы-то вообще, вообще далеки. И даже вот это слово, ну, лучше бы было его просто как-то совершенно по-другому представить. Вот мне в те годы, я вам честно признаюсь, я доходил до раздражения. Я читал несколько книг отцов о молитве, было интересно, я понимал, что это надо, что это как-то надо осваивать. Никто вживую не учил, никого не нашел. Я думал, надо читать. Начал читать. Думал, предыдущая литература же как-то далась духовного плана, предыдущая. Что-то начал понимать в покаянии, что-то в борьбе со страстями. Думаю, сейчас о молитве тоже буду читать, может, что-то тоже пойму. Вот пять отцов прочитаешь. И у пятерых отцов встретятся разные совершенно термины на одну и ту же тему. Об одном и том же они пятеро скажут разными словами, по-разному. И все. И все. Я не знаю, я так не привык. Я так не привык. В жизни так нет у нас такого. Если у нас есть таблица умножения, то хоть напиши ее в тетрадке, хоть напиши ее в учебнике, хоть зелеными буквами напиши, хоть синими, хоть черными. Какая разница, да? Таблица умножения – это таблица умножения. Дважды два – все равно четыре. В любой таблице будет написано так. Здесь все не так. Здесь все не так. Унификации нет. Стандартизации нет. ГОСТов никто не вводил. Вот так. Вот эта духовная жизнь. Вот он, духовный мир. Поэтому, ну что? Чего сейчас сатане бояться, что он дал свободу церкви? Он говорит, пожалуйста, будем строить. Будем строить. Он говорит, я не против. Денег надо. Подгоним богатых людей. Они денег дадут. Вам заняться нечем. Найдем вам занятие. Стройками будете заниматься. Купола будете украшать. У нас в храме занимались духовной работой. И все средства и силы все на это тратили. У нас иконостас был. А, храм не знаю, как построили вообще. В пансионате же сидели много лет. И думали, никогда оттуда вообще не уйдем. Нашелся один предприниматель, один, единственный вообще в нашей дыре, на нашей окраине, у которого объемы вдруг выросли что-то раз в 10 или в 20, ни с того ни с сего. Раз у него скачок такой в бизнесе. В очень, во много раз прямо. И вот он какую-то долю от этого, он, значит, как-то отдавал на строительство храма. Храм только построили, у него бизнес рухнул сразу же. Рухнул. Даже доделать не успели. Представляете, вот крышу только закрыли. Никакой, больше ничего еще не сделали. Полов не было, там отопления не было, больше ничего. Еще электричества не было, газа не было. Рухнуло все. Все, Господь не дал больше, и все. Одним днем рухнул человек. Вот как бывает. И вот, поскольку денег не было, то иконостас был самый-самый такой простенький. И иконы были там софринские. Но не те, которые там сейчас писанные иконы тоже про это, типографские. Знаете, такие, они и крупные делают, иконы большие, но типографские. Вот. Мы думали, так это вполне достаточно. Эти иконы нам всем дороги. Они еще с того храма. с пансионатского были, мы были все довольны, потому что ну, не это считали главным. Главным считали покаяние. И этим занимались. Приехал владыка, который негативно с самого первого дня относился к нашей школе покаяния. Где он эту негативность сделал, неизвестно. То ли приехал с ней. Приехал из Ярославской губернии, из Ярославской епархии, из тех мест, где святитель Игнатий. Оттуда приехал с негативным отношением. Ну, ничего не сделаешь. Он говорит, настоятель говорит, ты что думаешь, с этими иконами, что ли, собрался тут жить? С литографскими, что ли? С софринскими? Ты давай писанные иконы заказывай. Давай иконостас сделай нормальный. Еще настоятель вздохнул, горькую слезу проглотил, бюджет ужал весь. Вот я теперь помню, уже лет 15 зарплату никому не повышает. Никому не повышает зарплату. Как была 15 лет зарплата, так и есть. Не знаю, как люди там терпят, живут. Недавно еще сократил несколько работников. Денег нет, зато иконы писать стали. Написали иконы, теперь иконостас красивый, писанный. Что изменилось? В духовном плане ничего не изменилось. Если кто-то самодовольство там допустил, может быть, а в духовном плане ничего не изменилось. Средства, которые могли быть потрачены на развитие духовной работы, ушли вот в оформление внешнее. Поэтому враг рода человеческого сейчас абсолютно не боится. Для него угрозы сейчас никакой нет. Потому что если вера получила свободу, то она будет обязательно развиваться в кирпично-купольном варианте, по меткому высказыванию одного из современных проповедников. Кирпично-купольный вариант. Владыка Антоний дальше хотя бы немножко нам объясняет, чтобы мы вот тут вообще уже не впали в глубокое заблуждение, что такое согреваться сердцем. Значит, это в покаянии должно сердце согреваться покаянием. Из ледяного, холодного, неспособного к покаянным чувствам, наконец, в нем начинают зарождаться первые вот эти покаянные движения, хотя бы по временам. Хотя бы по временам. И вот это первое движение этих покаянных чувств, оно и есть согревание сердца, не что-либо другое. Ни техническое, ни механическое, ни плотское. Иначе говоря, когда ум постоянно занят молитвой, и человек всю свою жизнь направил к этому деланию, проскочим быстро эти слова и не заметим их, да? Да ведь? Прочитать еще раз. Прослушали? Еще раз прочитаю, стоит обратить на них внимание. Когда ум постоянно занят молитвой, слово «постоянно» здесь он написал зачем-то, да? И человек всю свою жизнь направил к этому деланию. Ну, неплохо звучит ведь, правда? Да, а то мы проскочим самые главные вещи и будем ждать уже результатов. Нет, вот это вот он подчеркивает, что об этом надо помнить всегда, этим надо усердно заниматься. То есть это не что-то попутное, это не что-то мимоходом, которое приобретается. К этому нужно направить себя. Нужно понимать значение и цену этого занятия. Нужно заставлять себя делать его. Ой, ну кто скажет, почему заставлять себя надо, а? Вот заставлять же надо тогда, когда что-то неприятно, правда ведь? Неприятно, тяжело, противно, не хочется делать. Ну, говорят, ну надо, ну давай. Я говорю, ну не могу, больше устал. Мне говорят, надо. А почему вот так? Нет, так вот, вот потому что оно так и делается. Вот по правде, если оно так и делается, вот как это кровопролитие, вот это на кресте висеть, так и первые уроки молитвы внутренние – это тоже этот же самый крест. Это новое отяжеление, так сказать, креста, новая туга, новое понуждение себе. По первости это так и есть. Поэтому даже если современному человеку расскажут в деталях и подробностях, как надо делать, он все равно бросает это постоянно, забывает постоянно. Я вот вам из нашей горькой практики скажу, 10-12 лет с человеком постоянно надо разговаривать, постоянно. Ну что такое постоянно? Ну раз в неделю. Раз в неделю, час-полтора. И потрясающе вообще. 10-12 лет, раз в неделю, и каждый раз приходит спрашивать, вы внутреннюю молитву когда последний раз делали? Вот мы сейчас разговариваем с вами, пятница, например, да? Вы когда последний раз внутреннюю молитву проверяли? Ой, не помню. Ой, не помню. Видите качество? Вот качество. Вот наше усердие. Почему так? Сейчас мы в оправдание приведем причин 20 или 120. Мы говорим, работа, здоровье, дети, внуки, огород, ремонт, транспорт. И пошло, телевизор, новости сюда же включим, все включим. Потрепаться языком с кем-то надо еще, сходить в гости надо, там, в магазин сгонять, там, в аптеку, еще куда-то. Вот она правда-то. Как сатана-то вертит-то нас, как святой Макарий Великий говорит, как пшеницу в решете, крутит. Зачем? Остановиться не дает. Чтобы про молитву вспомнить, не дает. День проходит, человек говорит, как белка в колесе, весь день крутился. Вечером тут еще эти все на шею приседают, этим что-то дать, этому что-то принести. И говорит, ну на молитву-то когда время-то нашли? Говорит, на подушке три раза. На подушке три раза? Нет. Я говорю, на подушке три раза – это те, кто словесной, устной молитвой молится, в полном измоте, и у них вообще нет ни сил, ни времени. Они пришли, упали на подушку, три раза молитву сказали и уснули честно, добросовестно. С утра встают, говорят, сон отличный был, все нормально. Так у них жизнь такая. Вы же, говорю, перешли на этап умной молитвы. Вы-то, вам-то уже Господь дал такой дар великий. Вы что, не оцениваете его? Знаете, начинаем минут 15. Минут 15 срамить человека. Ну, срамить имеется в виду по-хорошему, вежливо, нежно. Стыдить, скажем так. Человек сокрушается духом, говорит, да, ой, ну как я так? Я говорю, ну хоть часто помолитесь, вот сейчас хоть помолитесь, у вас хоть часто получится. И вот когда посрамили человека, у него дух тут же сокрушился, ему стыдно стало, пред Богом страшно стало. Ну как же так? Опять прошла неделя, опять за неделю даже не вспомнил. Начинает молиться, опять получилось. Я говорю, слушайте, ну вы хоть не теряйте, как Господь к вам милостив. У вас опять получается, кажется, молитва, ну вы хоть не теряйте ее. Ну будет завтрашний день, сегодняшний день, вы хоть по временам-то ее повторяйте, по ходу дня. И так иначе говоря, когда он постоянно занят молитвой, и человек всю свою жизнь направил к этому деланию, тогда внутренние чувства начинают настраиваться на молитву. Вот когда они начинают настраиваться, видите, при постоянном усердии, при постоянном понуждении себя. Только так они начинают настраиваться, внутреннее чувство. То есть человек должен действительно этому занятию дать время, дать силы, направить на него действие своего ума. И погружаются в нее. Вот эти чувства внутренние настраиваются и погружаются в нее. Они соучаствуют уму в молитвенном действии. Вот оно, соучастие духа, духа человеческого в действиях ума, в повторении слов молитвы. То есть дух должен начинать отзываться. Это вот тот результат, который уже нам дает какое-то хотя бы маленькое утешение, маленькую надежду. Итак, если дух начинает оживать и уже как-то отзывается на слова молитвы, то, по всей видимости, я все-таки уже не совсем всегда умерший, а начинаю потихонечку оживать. То тут на секундочку ожил, то там на 3 секундочки ожил. И вот это достижение люди очень высоко ценят. Очень-очень сильно утешены бывают этим. И бегут с легкостью на работу, если утром за 15, 20, 30 минут хотя бы вот чуть-чуть дух человека отзовется на слова молитвы, и люди бывают рады. Рады. Почему? Потому что вот признак жизни есть. Признак жизни, хоть ненадолго. Вот как бывает в начале.